Матова, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Попытка военного переворота в Грузии, расследование чудовищной бойни на турецкой свадьбе, когда свиной грипп дойдет до России, кроме этого некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, самое горячее политическое событие сегодняшнего дня. Речь пойдет о ситуации в Грузии, где вспыхнул военный мятеж. Представитель грузинского МВД Шатау Тиашвили сообщил, что с военнослужащими элитной бригады Министерства обороны, которые подняли бунт, ведутся переговоры. А уже поступают некоторые сообщения. В частности, телеканал BBC заявил, что переговоры закончились успешно и мятеж прекращен. Так или иначе, завтра намечено на начало учений НАТО в Грузии в рамках программы «Партнерство ради мира», а на сегодня были назначены широкомасштабные акции грузинской оппозиции. Вот в такой обстановке происходят сегодняшние события. И самые последние известия в прямом эфире по телефону из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Итак, что происходит?
Несколько минут назад я беседовал с официальным представителем Министерства обороны, который подтвердил в интервью «Радио Свобода», что после переговоров президента Саакашвили с командиром танкового батальона Мухрувани Мамукой Горгишвили инцидент, по его словам, исчерпан, и в данный момент на Мухруванской военной базе сохраняется стабильная обстановка. До этого сам Мамука Горгишвили распространил заявление через грузинские СМИ, в котором утверждалось, что армия больше не может терпеть ситуацию в стране и противостояние между властью и оппозицией. Но, по всей видимости, переговоры и прямая угроза президента Саакашвили применить силу все-таки возымели действие. Президент Саакашвили, выступив по всем каналам телевидения, сказал, что произошедшее на мухрованской базе – это серьезный вызов. Президент подчеркнул, что все-таки мухрованский инцидент изолирован, изолированный случай, никто мятежников в других частях Министерства обороны, по его словам, не поддержал. По словам президента, власти не допустят возвращения страны в 90-е годы с их криминальной анархией и бандитизмом. Кроме того, президент подчеркнул, что мятежники действуют в тесной координации с внешней силой и, цитата, «я предупреждаю Российскую Федерацию, чтобы она прекратила провокации против Грузии, концентрацию войск в Южной Осетии и Абхазии». По словам главы государства, почти весь Черноморский флот введен в морскую акваторию Грузии. Кирилл?
Георгий, еще один вопрос. Так вот, какова судьба завтрашних учений «Партнерство ради мира»?
Пока в Министерстве обороны утверждают, что не получали сообщений из Брюсселя об отмене этих учений, и подчеркивают, подтверждая информацию МВД, что главной целью мятежа или попытки мятежа был именно срыв этих учений, которым в Грузии придают очень большое значение, поскольку воспринимают учения как политическую поддержку со стороны Североатлантического альянса. И по всем данным, все-таки военнослужащие стран НАТО, которые намерены участвовать в этих учениях, уже прибывают в Грузию, но окончательно информация о том, все-таки будут ли проведены эти учения, в каком формате, станет известно уже в среду. Кирилл?
Спасибо, Георгий. По телефону из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе с самыми последними известиями о том, что происходит вокруг элитного батальона грузинской армии, который поднял мятеж. Несколько минут назад в новостях вы слышали отрывок из беседы моего коллеги Арслана Саидова с тбилисским военным обозревателем и обозревателем «Радио Свобода», грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе. И вот сейчас подробнее эта беседа, так сказать, то на фон, на котором происходят сегодняшние события. Итак, мой коллега Арслан Саидов и Коба Ликликадзе.
Я разговаривал с Георгием Каркарашвили, бывшим министром обороны Грузии, который был назван в числе подстрекателей такого мятежа, и он сказал, что это абсурд, и он комментировать абсурд не будет. И кроме того, в заявлении представителя министра внутренних дел было сказано, что один из обвиняемых признался, что бунт организовывался из России. Что это подразумевает? Какие дальнейшие будут информации, я пока не могу разговаривать на эту тему.
Не кажется ли вам слишком натянутыми обвинения в том, что этот бунт был подготовлен в России, то, что грузинские военные части собирались соединиться с российскими военными?
Ваш вопрос очень резонный, и у меня есть такое сомнение, потому я выдвигаюсь туда, чтобы своими глазами что-то увидеть, записать людей, офицеров в том числе, военных. Это батальон, можно сказать, что очень сложные по своей сущности. Там происходили в начале 2000-х годов такие же бунты на фоне социальных требований. После августовской войны сейчас офицеров из этого батальона заявил протест существующей власти за ведение войны в августе и так далее. Но тогда эта информация была распространена только некоторыми печатными изданиями. Так что вот обвинять прямо-таки Россию на заявление, на показание одного офицера, имя которого до сих пор никто не знает, как у лидера, допустим, который мог бы что-то сделать сейчас в очень замкнутых спецподразделениях, конечно, вызывает большое сомнение.
А какова численность этого подразделения и каким вооружением они располагают?
Это очень закрытый батальон, и сведения об этом батальоне разные, но это около 500 человек, и они оснащены самым лучшим видом вооружения и техники. И это на самом деле один из элитных батальонов в вооруженных силах Грузии, элитного и боеспособного батальона. Во всяком случае, до сих пор так было известно.
Какова роль оппозиции во всем этом, которая в эти дни проводит акции протеста с требованием отставки Михаила Саакашвили?
Ну, я не знаю, во всяком случае, перечисленных подозреваемых или зачинщиков этого так называемого переворота или военного бунта нету лидеров оппозиции. Так что, ну так как сейчас все упирается, противостояние оппозиции и власти, наверное, этот контекст будет присутствовать. Но, во всяком случае, в заявлениях представителей Министерства внутренних дел и обороны я такой связи прям их не замечал.
Во всех официальных сообщениях фигурирует Министерство внутренних дел Грузии, которое занимается расследованием и пресекает вот этот военный мятеж. Не говорит ли это о том, что существует некое противостояние в силовых структурах Грузии, в частности между МВД и Министерством обороны?
Я думаю, что есть противостояние, но чисто такое институциональное противостояние. Это усугубилось после того, как представители Министерства внутренних дел стали назначаться на руководящие должности Министерства обороны, что, естественно, вызывало недоумение высшего офицерского состава Министерства обороны. Были, естественно, утечка информации в течение последних двух месяцев, что там были какие-то, допустим, пререкания между военнослужащими и, наверное, отставка начальников генеральных штабов. Уже меняется третий начальник генерального штаба со дня августовской войны и также ряд других командующих рядами войск. Естественно, побуждает на тот миф, что есть какое-то противостояние, но, к сожалению, все эти структуры очень закрыты и получить какие-то комментарии чрезвычайно сложно.
И как вы предполагаете, намеченное на 6 мая учение НАТО в Грузии теперь будут наверняка сорваны?
Я этот вопрос адресовал заместителю министра обороны Георгию Мучайде, который сказал, что все пойдет по плану и никакие коллективы в этой учении не намечаются.
С тбилисским военным экспертом Кобой Лекликадзе беседовал мой коллега Арслан Саидов. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Нападение на свадебную церемонию в Турции, жертвами которого стали 44 человека, вероятно, было кровной местью. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Власти Пакистана призвали жителей долины Сват, которую контролирует движение «Талибан», покинуть район. Майору милиции Денису Евсюкову, который открыл стрельбу в торговом центре в Москве, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. И возвращаясь к главной политической новости сегодняшнего дня, ситуация в Грузии, как вы слышали буквально несколько минут назад от нашего корреспондента Георгия Кабаладзе, судя по всему, переговоры грузинских властей с мятежными военнослужащими элитной бригады закончились тем, что бунт завершен. Так, по крайней мере, заявляют представители власти. Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит в Грузии. будут прямые включения наших корреспондентов, я надеюсь, и в этом часе, и в следующих часах, информационных часах программы «Время свободы». И, конечно, происходящее сейчас в Грузии. Главная тема итогового выпуска программы «Время свободы» в эфире в 20 часов по Москве. Сразу после выпуска новостей ведет программу Дмитрий Волчек. Ну а сейчас от самых горячих новостей к несколько, так сказать, отложенным, потому что впереди обзор свежей международной прессы, то, о чем пишут газеты в Европе, в Америке. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот последнее время главной темой были все время кризис и свиной грипп. А что-нибудь еще есть?
Ну, есть. Помимо ставшей, конечно, вечной уже темой экономического кризиса и свиного и гриппа H1N1. Темы, скорее, в общем, общезанимательные и общекультурные, так сказать. Например, сообщения, в которых всегда цитируются сегодня итальянские «Репубблика» и «Стампа» о предстоящем разводе 72-летнего премьера Италии.
Это культурная новость,
Да, Берлускони с его супругой, или вот разлетевшиеся абсолютно по всем изданиям по свету со ссылкой на британские «Гардиан» и «Дейли Телеграф» «Сенсация». Немецкие искусствоведы пришли к выводу, что Ван Гог себя вовсе не отрезал в припадке безумия уха, а его, то есть ухо, в пылу ссоры отрубил ему шпагой Поль Гоген.
Ну, Гоген был, между прочим, первоклассный фехтовальщик, он мог.
Это пишут абсолютно все газеты Европы и Америки. В Германии продолжается такая тема, она будет нарастать до осени, тема 60-летия Федеративной Республики Германия. А из современных серьезных политических тем, наверное, общая такая первополосная и для Америки, и для Европы, тема первого европейского визита нового главы израильского МИДа Авигдора Либермана. Австрийская депрессия именует его грубьяном правого толка и отмечает при этом, что для своей первой европейской поездки Либерман выбрал государство, довольно благожелательно настроенное к Израилю, Италию, Германию, Францию и Чехию. При этом газета напоминает, что последняя израильская военная операция в секторе Газа заставила Евросоюз отложить запланированное углубление отношений с Израилем, и этот кризис в отношениях Израиля и ЕС усугубляется еще охлаждением отношений между Израилем и Швейцарией. Как известно, после встречи в Женеве президента Швейцарии с президентом Ирана Ахмадинеджадом, израильский МИД отозвал из Берна своего посла. По мнению французской «Фигаро», Израиль начинает дипломатическое наступление против Ирана. Новое израильское правительство предпринимает, как пишет газета, дипломатическое наступление с целью убедить своих европейских и американских партнеров, что иранская угроза – более насущная проблема, нежели Палестино-израильский конфликт. И в этой связи сегодняшний «Нью-Йорк Таймс» приводит высказывание лидера Хамаса Халеда Машаля. «Иран, — говорит Машаль, — поддерживает нас, не ставя нам никаких условий. Никто не управляет нашей политикой, никто на нее не влияет». Это заявил Машаль в интервью «Нью-Йорк Таймс».
Ну, я добавлю, что Машаль недавно, буквально 2 дня назад, был переизбран на пост политического лидера в секторе Газа группировки «Хамас».
Именно в связи с этим «Нью-Йорк Таймс» и брал это интервью у него.
Ну, давайте с Ближнего Востока тогда перейдем к российским темам, традиционно, что пишут.
Да, ну, в сегодняшней «Нью-Йорк Таймс» большая статья, посвященная первому году президентства Медведева. По мнению издания, я цитирую, «поводов для празднования в то время, как российская экономика пытается противопоставить сильнейшему кризису за последнее десятилетие, мало». Уровень безработицы вплотную подошел к отметке 10%. Инфляция равняется 15%, а кредитные ограничения заставляют страдать всех россиян, от работников фабрик до олигархов. Конечно, продолжает «Нью-Йорк Таймс», во всем этом нельзя винить одного президента. Некто Путин был у руля первые 8 лет этого десятилетия и, очевидно, не провел диверсификацию экономики. Но если обычно в таких случаях президент увольняет премьера, то, пишет «Нью-Йорк Таймс», у Медведева нет такой возможности, так как он обязан своему предшественнику и учителю всем. Медведев, пишет газета, это первый кремлевский лидер за последнее целое столетие, у которого нет коммунистического багажа. Но с началом его второго года в Кремле похоже, что его официальный статус по-прежнему не соответствует его реальной власти. Так завершается статья в «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Владимир. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Владимир Тольц. Мы возвращаемся к событиям в Грузии. Напомню, сегодня элитная бригада Министерства обороны страны подняла бунт, так, по крайней мере, сообщали грузинские власти. Вообще, многочисленные сообщения о том, что происходит в Грузии. Власти говорят о самых разнообразных вещах и не очень вероятных в том числе. Но, тем не менее, вот последние сообщения о том, что переговоры с мятежником якобы увенчались успехом, и вот все эти беспорядки, или, скажем так, бунт прекращен. За ходом событий в Тбилиси и в Грузии следит мой коллега, обозреватель нашего интернет-сайта Вадим Дубнов. Сейчас он в студии «Радио Свобода». Вадим, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. В этой истории действительно очень много совпадений, и, может быть, это, собственно говоря, и есть самая главная интрига этой истории, потому что ее реальное наполнение, как мне кажется, не соответствует тому информационному фону, который можно увидеть за ней. Про эти совпадения я как раз и спросил Шоту Утиашвили, представителя Министерства внутренних дел Грузии, который мне ответит на эти вопросы.
Да, пока не хотел об этом говорить, расследование будет продолжаться, и у нас нужно больше времени, чтобы все узнать. Но что мы точно знаем, что Россия всячески противилась этим маневрам НАТО, которые должны начаться завтра. Так что такой совпадение есть, но, конечно, это не прямая улика, так что пока подождем.
Называются очень громкие имена грузинских генералов. Какие-либо меры пресечения уже приняты к ним?
Нет, пока ничего. Пока это только показания одного свидетеля, и должны еще узнать больше, что использовалось мое пресечение.
Скажите, а как, по вашему мнению, по вашим данным, связаны ли с этими событиями лидеры оппозиции, и как-то это связано с митингом, который происходит в Тбилиси?
Пока мы не можем этого сказать.
Здесь надо отметить, что отвечал на первый вопрос, который я задал господину Утиашвили, сводился к тому, к наличию доказательств причастности России. Как уже вы слышали, представитель Министерства внутренних дел на этот вопрос конкретного ответа не дал, как, в общем-то, и на все остальные. В этом, может быть, и вся загадка этой истории. Дело в том, что база... Можно строить только версии, конечно. Да, вот мне представляется, что действительно возможно было некое проявление недовольства. База в Мухроване, в общем, славится своим таким бунтарским характером. Это не первый раз. И, может быть, там действительно что-то произошло. Может быть, об этом даже знали власти. Я не знаю. Но, то есть ничего системного, ничего такого глобального, что мы слышим последние несколько часов, думаю, не случилось, потому что так госпереворот, конечно же, не делается. Надо заметить, что один из объявленных генералов задержан, Коба Кабаладзе. Это действительно очень серьезный генерал. Но я не представляю себе, как можно будет доказать какую-то его причастность. Я думаю, что в этой истории есть, ну, немножко провокационный душок, да, который основан как раз на том количестве совпадений, которые мы видим. Разумеется, есть подозрение в том, что это было выгодно оппозиции. Хотя, на самом деле, по-серьезному эта оппозиция была совершенно невыгодна. Есть подозрение о том, что здесь действительно была координировала ситуацию России. Думаю, что это невозможно, потому что у нее нет сейчас особых рычагов влияния в Тбилиси. Поэтому я думаю, что это некое происшествие, из которого каждая из сторон, в первую очередь власть, попыталась извлечь свой бонус.
Спасибо, Вадим. Мой коллега, обозреватель нашего интернет-сайта Вадим Дубнов, который внимательно следит за тем, что сейчас происходит в Тбилиси в прямом эфире, был из московской студии «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы продолжим разговор на международные темы. Речь пойдет о чудовищной бойне, которую устроили вооруженные люди на свадьбе в Турции. Погибли 44 человека, в их числе женщины и дети. С последними подробностями наш турецкий корреспондент Елена Солнцева.
Погибли 16 женщин, 6 малолетних детей, в том числе невеста, ее жених, его мать и сестра. Деревня, где произошло нападение, оцеплена военнослужащими. Расследование контролирует лично премьер-министр страны Реджеп Эрдоган. Заместитель губернатора провинции Мардин Ферхат Озен заявил. Задачей нападавших было уничтожить как можно больше людей. Жители провинции очень напуганы. На сельском кладбище сразу несколько экскаваторов роют могилы, чтобы захоронить тела. Трагедия произошла накануне вечером в деревне Бельги в юго-восточной провинции Мардин, где проживают в основном курды. Свою дочь выдавал замуж бывший деревенский староста Кемил Челеби. На свадьбу съехались около 200 человек. Перед началом свадебной церемонии гости собрались в соседних домах, чтобы совершить традиционную молитву. Неожиданно в этот момент оба дома подверглись обстрелу со стороны группы неизвестных. Двум девушкам удалось спастись, укрывшись телами погибших гостей. Вот что рассказала одна из них. Прямо в разгар торжества в дом ворвались несколько вооруженных бандитов в масках и приказали нам собраться в одной из комнат. Несколько человек пробовали оказать сопротивление, однако нападавшие начали избивать всех подряд и открыли огонь по людям. Первой погибла невеста, 19-летняя Севджи Челеби. Деревенский мула также скончался от ран. Стрельба продолжалась около 15 минут. Преступники скрылись под покровом ночи, но уже через пару часов по горячим следам были задержаны полицейскими. Глава МВД Турции Бесир Аталай заявил. Мы задержали 8 человек, которые уже дают показания. У них конфисковано оружие. Мы не думаем, что происшедшее является актом террора. Скорее, речь идет о кровной вражде между двумя семьями, которая продолжается более 30 лет. Ряд турецких СМИ, однако, считают происшедшее актом мести со стороны запрещенной в Турции Курдской рабочей партии. Деревня Бельге, где произошла кровавая драма, находится на границе боевых действий между правительственными войсками и курдскими боевиками. Сельчане активно помогали властям в борьбе с курдскими сепаратистами. Деревенские мужчины были хорошо вооружены, состояли в сельской гвардии и во время свадебной церемонии были на спецзадании. Тем временем, сообщают турецкие СМИ, в округе продолжаются военные действия между правительственными войсками и курдскими сепаратистами. В соседней провинции Диярбакыр во время перестрелки с курдскими боевиками погибли двое турецких военных. Елена Солнцева для радио «Свобода», Стамбул.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Естественно, все материалы, касающиеся и ситуации в Грузии, и чудовищного события в Турции на свадьбе, погибли 44, убитые 44 человека. Естественно, все другие материалы, которые звучат в нашем эфире, и плюс к этому авторские колонки, блоги, публицистика, аналитика, новости и, конечно, интернет-вещание. Все можно обнаружить на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве же сейчас 16:30. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама. В завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». И, конечно же, мы поговорим на одной из самых главных тем последних полутора недель о ситуации с свиным гриппом, распространением этой болезни, в частности, о том, скоро ли дойдет она до России. Но сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии удалось погасить вспыхнувший мятеж в одной из элитных частей, расположенной недалеко от Тбилиси. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». Ранее говорилось о аресте некоторых мятежников. Грузинская оппозиция откладывается на более поздний срок все акции протеста, запланированные на сегодня. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь РНДС Елена Дикун. Власти Пакистана призвали жителей долины Сват, которую контролирует движение «Талибан», покинуть район. Сообщается, что заключенное ранее с талибами соглашение о перемирии, по всей видимости, не действует. Майору милиции Денису Евсюкову, который открыл стрельбу в торговом центре в Москве, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В Ростовской области сотрудники автомобильного завода добиваются выплаты долгов по заработной плате через суд. Руководство предприятия пытается оказать давление на активистов профсоюзов и рабочих, чтобы те отказались от забастовок. Верховный суд России признал законным приговор группе скинхедов, осужденных за тяжкие преступления, в том числе за убийство шахматиста из Якутии Сергея Николаева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И, как я уже обещал, острая тема, связанная с свиным гриппом. Главный ветеринарный инспектор России Николай Власов сегодня объявил об очередных мерах по защите страны от этой болезни. В частности, это касается экспорта свинины из некоторых стран Евросоюза. Власти Испании уже осудили как неразумное и необоснованное, это я цитирую, решение России запретить поставки мяса из этой страны. Рассказывает наш корреспондент Тамара Леленкова.
Свое выступление главный ветеринарный инспектор России Николай Власов начал с новости. Закрыты поставки из еще одной страны ЕС – Великобритании. Правда, тот факт, что сырое свиное мясо может служить источником инфекции, никем еще не доказан. Однако не доказано и обратное. В такой ситуации, пока новый штамм в достаточной мере не изучен, лучше перестраховаться, полагает Николай Власов.
В отношении вируса гриппа все дело в том, что на клетках свиньи два типа рецепторов для вируса гриппа. И один из них в точности такой, как человеческий. То есть человеческие штаммы могут заражать свинью, свиные могут заражать человека. Ну, в этом плане да. Но есть рецепторы, к сожалению, для птичьих штаммов. И в принципе с 2000 года мы с американскими нашими коллегами занимаемся совместным проектом исследовательским на эту тему. И вот эта роль свиньи как источника образования рекомбинантных вирусов, опасных для человека, она изучается достаточно давно уже, почти 10 лет в мире. То есть ничего неожиданного здесь не произошло.
Меры по ужесточению контроля импортируемой в России свинины могут привести к подорожанию мяса в том случае, если локальные запреты будут сняты и придется проверять отдельно каждую партию, считает Николай Власов.
В России действует разрешительная система ввоза. И на сегодняшний день у нас 32 страны поставщика свинины. Из коих закрыто две. Причем они не являются большими игроками на нашем рынке, ни Испания, ни Великобритания. Мексика и страны Центральной Америки, которые буквально были закрыты по поставкам в первые дни, также не поставляют свинины на российский рынок. Два серьезных игрока на российском рынке свинины – это США и Канада. Но в США пока закрыто не так уж много штатов, чтобы это повлияло каким-то образом на поставки, потому что просто бизнесмены, трейдеры переключатся на те штаты, которые не закрыты, равно как и в Канаде. Сейчас наша лабораторная сеть готовится к тотальному тестированию всех входящих партий свинины. В этих условиях я не исключаю, что через какое-то количество времени все запреты будут на поставку со стран неблагополучных сняты, но мы тогда вынуждены будем перейти к тотальной проверке каждой партии свинины.
Речь идет, пояснил главный ветеринарный инспектор России, исключительно о сыром мясе. Должным образом обработанная свинина угрозы не представляет. Другое дело, что 40% свинины на российских прилавках – продукт импортный, и большая его часть теперь поставляется из Бразилии и США. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
До 5 июля в Нью-Йоркском Новом музее проходит выставка «Младше, чем Христос». В ней участвует 50 художников из 25 стран в возрасте до 33 лет. В экспозицию включены картины, рисунки, видео, интернет-инсталляции, фотографии и так далее. В понедельник в Риме состоялась мировая премьера фильма «Ангелы и демоны» по одноименному роману Дэна Брауна. На премьере присутствовали автор романа, режиссер Рон Хауард, актеры Том Хэнкс и Эван МакГрегор. Ранее режиссер Рон Хауард заявил, что Ватикан старался воспрепятствовать работе над фильмом в Риме. В частности, не позволял снимать римские соборы. В прошлом католическая церковь решительно осудила другой роман Дэна Брауна «Код да Винчи» и его экранизацию. Американский писатель Кормак Маккарти удостоен литературной премии Pen Sol Bello – $25 000 за вклад в американскую литературу. Кормак Маккарти – автор романов «Кони, кони», «Старикам тут не место», «Дорога». В 2007 году стал лауреатом Пулитцеровской премии. Его книги переведены на десятки языков, в том числе русский. В пражском кинотеатре «Светозор» открылся трехдневный кинофестиваль современного российского кино. В программе «Исчезнувшая империя» и «Всадник по имени Смерть» Карена Шахназарова, «Живи и помни» Александра Прошкина, «Лучшее время года» Светланы Прошкиной, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова и «Дикое поле» Михаила Калатазишвили. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Прошлым летом я участвовал в международном фестивале писателей в Праге. На фестивальной афише на Вацлавской площади, рядом с нашим радио, какой-то доброжелательный русофил закрасил мое имя и слово «Россия». Благодаря подобным русофилам я уже давно понял, что в Праге моя личная биография, эмиграция по политическим мотивам в 1978 году, наличие британского паспорта никакой роли не играют. Берлинская стена была разрушена в 1989 году, но память, историческая память, прочнее любого кирпича и цемента. Все, что чехи успели полюбить до августа 68-го, года оккупации, остается в силе. Обратной силы память, оказывается, не имеет. «Мастера Маргарита», «Конармия», «Надежды маленький оркестрик», «Летят журавли» переиздается, цитируется, исполняется, демонстрируется. К этому списку можно добавить классику «Там и сам издата», «ГУЛАГ», «Доктора Живаго», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Но современная культура из России, это длится уже годами, интересует в основном славистов или оригиналов-любителей. На днях в пражском кинотеатре «Светозор» покажут картину «Дикое поле» Михаила Калатазишвили. Автор этой ленты – внук другого Михаила Калатазишвили, создателя «Летят журавли». Может быть, внуку повезет, и чешские зрители примут его за деда.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Возвращаемся к российским социальным и политическим темам. В сегодняшний день активисты нескольких националистических организаций назвали «днем мести». Эта месть, по их мнению, должна быть направлена против власти, прежде всего против милиции, а также против иностранцев и мигрантов. Информация об этой акции распространялась в интернете очень активно. О том, что же происходило в сетевом пространстве по этому поводу, очередной выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил его Александр Гостев при участии Ольги Серебряной.
Впервые сообщения о готовящемся 5 мая Дне мести появились в интернете 10 апреля. Акции предлагались самые разные, от запуска петард до убийств, ментов и нерусских, поджогов зданий милиции и госучреждений. Первой публикацией следует считать статью в газете «Московский комсомолец». Именно на нее ссылаются публикации на сайте «Лента.ру», на сайте агентства «Новый регион» и реферативная перепечатка на сайте «Ньюс.ру.ком». Сейчас ссылка на МК, которая дается в этих статьях, не работает. В пересказах же содержатся два факта.
Факт первый. Нацисты и им сочувствующие намерены устроить всероссийский погром 5 мая. На этот день намечено убийство иностранцев, поджоги зданий МВД, ФСБ, госучреждений, офисов «Единой России». Об этом говорится в заявлениях, распространяемых на их сайтах, на каких именно по понятным причинам не указывается. Инициаторами дня погромов являются члены «Русской воли». Убивайте, взрывайте, уничтожайте, крушите, избивайте, калечьте. Делайте все, что угодно, что вы посчитаете нужным, но ради соратников не бездействуйте, говорится в их призывах. Второй факт. Дата выбрана не случайно. 5 мая исполняется 40 дней со дня смерти Максима Базылева, Адольфа. По данным правоохранительных органов, лидер лидер нелегальной националистической организации «Русская воля» и главный редактор одноименного неонацистского журнала Максим Базелев, прозванный Адольфом, в конце марта 2009 года был задержан по подозрению в нескольких убийствах и покончил с собой в московском ИВС на Петровке, 38. Ранее в августе 2008 года Самарский районный суд признал журнал «Русская воля» экстремистским. Сайт журнала также был закрыт.
Петербургский интернет-обозреватель Ольга Серебряная по нашей просьбе попыталась систематизировать всю информацию о Дне мести, которую можно было до полудня 5 мая найти в русской сети.
Богатую информацию по этой теме можно найти на сайте Кавказ-центра. Сегодня утром там появился рапорт о полной готовности националистов к Дню мести с подробным анализом обсуждения этого вопроса в блогах и ссылками на портал «Правые новости». Впрочем, по делу и здесь мало что сообщается. Анализ обсуждений в блогах напоминает отрывок из советского романа о героических буднях подпольщиков-большевиков. Только вместо слов «агент царской охранки» употребляется словосочетание «агент ФСБ» и «чекист-анонимщик». В качестве примера работы в блогах под руководством кураторов Лубянки приводятся посты такого содержания, я цитирую. «Вот бред-то! Вот назовите мне хоть одного организатора. Ведь нету таких. Кто-то ляпнул из толпы, и все. Глубоко сомневаюсь, что какие-то подобные акции вообще будут проводиться». Журнал «Некто Немо». Все содержательные вещи даются со ссылкой на портал «Правые новости». Там еще 5 апреля появилось подготовленное Базелевым пособие революционного террора. Оно представляет собой длинный текст, начинающийся с инструкции по покупке оружия, разъясняющий основную цель, какой является свержение государственного строя Российской Федерации, и практику ведения боя с властью. Основной прием – сокращение участников каждой операции до одного человека. На этом же сайте в форумах ведутся обсуждения текущих действий в рамках Дня мести. Пока их два. Первое – убийство милиционера на севере Москвы вечером в понедельник. Об этом первым сообщил портал Life.ru со ссылкой на свои источники. И поджог линейного отдела ГУВД в городе Н. Кавказ-центр описывает это второе происшествие в более цветистых терминах, я цитирую. Как сообщают городские партизаны, вчера ночью группа ингрийских анархистов провела акцию по сжиганию мусора на Светлановском проспекте. Город Нейншанс, оккупированная столица Ингерманландии. Во дворе линейного отдела ГУВД была сожжена как минимум одна мусоровозка. На языке анархистов это означает «милицейская машина». Задержан никто не был. На правых новостях дается и ссылка на выложенный в YouTube видеоролик с этой акцией. Однако увидеть на нем что-либо внятное не представляется возможным, потому что очень темно. А прочие ссылки ведут на некий правый блог. Попасть на него мне не удалось. Впрочем, тот же Кавказ-центр сообщает, что все интернет-ресурсы, входящие в команду Netfotin Group, а именно правый хостинг, правый блог, НС-портал, «Нация и свобода», в ночь на 5 мая были подвергнуты массированной DOS-атаке, и в данный момент они заблокированы. Кроме того, по адресу lj.russia.org у юзера Олег Ми удалось обнаружить официальное заявление информационного правозащитного центра «Русский вердикт», который собирается защищать участников намеченной на 5 мая акции. В этом же журнале опубликован призыв Залесского боевого летучего отряда сторониться мест дислокации милиции ФСБ. Напомню, что Залесский боевой летучий отряд наибольшую известность приобрел будто бы взрывом памятника Ленину 1 апреля сего года в Петербурге. Некий невнятный призыв можно усмотреть в постинге ЖЖ-юзера HeadshotBoy, который озаглавлен на Дне памяти и мести 5 мая. Юзер выложил картинками ссылки на сайты «Русская линия», «Русский взгляд», «Русский общенациональный союз», «Конгресс русских общин», «Русская ДПНИ», сайт «Город без наркотиков», сайт «Русское небо», а также на журнал четверых других ЖЖ-юзеров. Прочие обсуждения в ЖЖ ведутся не по существу и, в общем, соответствуют данным им на сайте Кавказ-центра в описании. Итак, в настоящее время наиболее внятно сформулированную информацию дает Кавказ-центр. Соответствующие темы обсуждения можно посмотреть на форумах правых новостей.
Напомню, что информацию в русской сети о намеченном на 5 мая Дне мести для Радио Свобода систематизировала петербургский интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В первой половине дня 5 мая появилось сообщение о поджоге здания Ленинского районного УВД в Нижнем Новгороде. Жертв нет, задержать поджигателей не удалось. Официально подтверждено, что к делу причастны ультраправые экстремисты. Напомню еще раз, что нелегальная «Русская воля», лидером которой был покойный Базелев, сообщила, что 5 мая в стране должны быть убиты тысячи нерусских. За прошедший 2008 год, согласно предварительным данным информационно-аналитического правозащитного центра «Сова», которые, по мнению их составителей, еще будут уточнены в сторону увеличения, в России по мотивам расовой и национальной ненависти было совершено не менее 87 убийств и не менее 378 человек были ранены. Также, по данным центра «Сова», до 60% россиян согласны с лозунгом «Россия для русских». Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Густев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мятеж на военной базе под Тбилиси прекращен, заявили власти Грузии. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» представитель Министерства обороны, после переговоров президента Саакашвили с командованием взбунтовавшейся бригады мятежники сложили оружие, и обстановка на военной базе стабилизировалась. Нападение на свадебную церемонию в Турции, жертвами которого стали 44 человека, вероятно, было кровной местью, заявляют власти страны. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Найти другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
День мести, обещанный националистами 5 мая. Провокация или реальная угроза?
Комментарии экспертов.
В Пскове репертуарную политику определяет епархиальное управление.
Право автора.
Как Элизе Андре ищет семью и страну.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы в панораме Ивана Трефилова.
Количество претендентов на европейские заводы американского концерна General Motors, в частности на компанию Opel, продолжает увеличиваться. В понедельник о желании приобрести эти активы заявила итальянская компания Fiat, анонсировав тем самым проект создания нового и одного из крупнейших в мире автопроизводителя, в который, согласно ее плану, также войдет американский концерн Chrysler. В тот же день министр экономики немецкой земли Тюрингия Юрген Рейнхольд сообщил агентству Bloomberg, что к предложению канадской компании Magna о покупке Opel присоединяются российские участники – государственный Сбербанк и группа ГАЗ, контролируемая холдингом «Русские машины» Олега Дерипаски, говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
В первую очередь сейчас не только российские компании, но и азиатские компании называют некоторый интерес к покупке проблемных активов в Соединенных Штатах, в Европе. В первую очередь связано с тем, что сейчас в период кризиса можно за символическую цену приобрести те технологии, тот опыт, который эти компании нарабатывали десятилетиями. И, безусловно, ситуация с «Опелем» весьма такая же, то есть, грубо говоря, сейчас планируется это предприятие отдать за символический $1, да, но с условием того, что будущие владельцы этой компании обязуются инвестировать определенную сумму в дальнейшее развитие этой компании, соответственно, расплатиться по долгам Opel. Поэтому основная идея заключается в том, что сейчас компании, у которых отсутствует опыт в научно-исследовательских разработках собственной платформы, они могут за достаточно символическую цену приобрести это на Западе.
Впрочем, эксперты сомневаются в том, что канадско-российский консорциум способен всерьез претендовать на покупку завода Opel, прежде всего из-за менее устойчивого, чем у Fiat, финансового положения. Как отмечает аналитик банка ВТБ Елена Сахнова, особенно плохо дела сейчас обстоят именно у группы ГАЗ.
Инвестирование составляет 100 миллионов евро, соответственно, даже если там предположить, что доли будут одинаковые по 33%, там в районе 130 миллионов евро. У ГАЗа однозначно сейчас нет таких денег. Компания находится в очень тяжелой ситуации, около миллиарда долларов нужно рефинансировать в этом году, поэтому непонятно вообще, где они найдут эти деньги.
Аналитик «Метрополя» Михаил Пак согласен с тем, что сегодня ГАЗ вряд ли сможет обеспечить свою часть финансирования возможной сделки по покупке Opel. Однако, по его мнению, здесь может быть применена иная схема.
Я на самом деле не очень уверен, что группа ГАЗ действительно сможет пойти на покупку Opel именно как инвестор. Скорее всего, он будет работать как некий технологический партнер, а средства на инвестирование в Opel возможно представит именно Сбербанк, потому что группы ГАЗ сейчас достаточно большая долговая нагрузка, и те госгарантии, ту поддержку со стороны государства, которую компания сейчас хочет получить, я думаю, что она будет полностью направлена на какие-то российские проекты, потому что в противном случае, я думаю, что государство, которое выделяет эти деньги, компания группы ГАЗ не будет слишком счастлива, если эти деньги пойдут куда-то за рубеж.
Однако еще большее недоумение у специалистов вызывает желание ГАЗа вновь войти в бизнес по выпуску легковых автомобилей, на чем специализируется Opel. Здесь они вспоминают его прежние проекты в этом сегменте рынка, последний из которых – организация в Нижнем Новгороде производства автомобиля Volga Cyber на платформе Chrysler, реализованный в сотрудничестве с той же компанией Magna. Аналитик банка ВТБ Елена Сахнова.
Cyber был абсолютно неудачным проектом, было вложено огромное количество денег, и машина, как и ожидалось, на самом деле не пошла на рынок. Цена была явно завышенная реализации. Ну, плюс со временем не повезло. Но это не означает, да, что какая-то есть проблема в сотрудничестве. Magna, на самом деле, хорошая, сильная компания. Просто я считаю, что здесь проблема со стратегией. Просто не нужно идти в этот сегмент. С моей точки зрения, нужно сосредоточиться сосредоточиться на том, что для них перспективно. Это коммерческие грузовики и автобусы. А про все амбиции в пассажирском сегменте нужно забыть. И мне кажется, они тоже пришли к этому выводу, поэтому я немножко удивлена тем решением по приобретению «Опеля».
Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак также считает, что в нынешних условиях производство легковых автомобилей является для «ГАЗа» непрофильным бизнесом. Тем не менее, он не исключает, что в будущем ситуация может измениться.
Мы видим сейчас, что сегмент именно коммерческих автомобилей, он наиболее сильно пострадал от текущего кризиса, просто потому что именно этот сегмент сильнее всего завязан на системе кредитования. Будь то лизинг, будь то те средства, которые привлекают конечный покупатель продукции «ГАЗ», он берет кредит, покупает продукцию «ГАЗ». И, грубо говоря, мы видим, что если рынок легковых автомобилей в первом квартале этого года снизился на 40%, то продажи группы «ГАЗ» упали на 60%. И, безусловно, в перспективе именно диверсификация производства группы «ГАЗ» в сторону наращивания доли в портфеле активов именно легкового автопрома, в принципе, она приветствуется, но сейчас у компании достаточно сложное финансовое состояние, и я думаю, что она не может позволить себе тратить деньги на непрофильные активы, потому что сейчас легковой автопром, я думаю, что для группы «ГАЗ» можно рассматривать как непрофильный бизнес.
Итак, пока интерес российских участников, прежде всего «ГАЗа», к компании «Опель», вызывает у экспертов больше вопросов, чем ответов. В связи с этим аналитик ВТБ Елена Сахнова не исключает, что в этой истории могут быть замешаны совсем другие силы.
Со стороны российских компаний я боюсь, что интерес связан с правительственным желанием или желанием государства иметь развитый сектор автомобилестроения в России, потому что Сбербанк – это для него абсолютно непрофильный актив, и сейчас в текущей ситуации я не вижу для них смысла входить в этот проект. И то же самое можно сказать про ГАЗ. Да? ГАЗ уже однажды пытался войти в пассажирское автомобилестроение, вот этот его проект «Сайбер», то есть как бы они второй раз наступают на те же грабли. Учитывая, насколько умен Дерипаска, я не думаю, что он второй раз так поступил бы.
В целом, на сегодняшний день о своей заинтересованности в европейских активах General Motors уже заявили как минимум 7 претендентов. Помимо «Фиат» и «Магна», это государственные инвестиционные фонды Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура, а также 3 частные инвестиционные группы.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Британское общество защиты моря опубликовало доклад об экологическом состоянии прибрежных вод и пляжей страны, который получил широкий резонанс. Согласно документу, за 15 лет загрязнение моря и пляжей увеличилось на 110%. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад морских экологов шокировал британское общество. И прежде было известно, что англичане выбрасывают больше мусора, чем любая другая страна Европейского Союза. Однако сейчас речь идет не о свалках, а о местах летнего отдыха, пляжах и омывающих их морских водах. В прошлом году более 5000 добровольцев под эгидой Общества защиты моря в течение 2 дней обследовали 374 пляжа общей протяженностью в 175 километров и обнаружили на них почти 400 тысяч посторонних предметов – окурки, пластиковые пакеты, бумагу, бутылки, банки, остатки пищи. В среднем это 2 предмета на каждый метр песка. С 1994 года, когда общество начало проводить такие исследования, загрязненность пляжей увеличилась на 110%. При этом 60% мусора составляют пластиковые пакеты и изделия из пластмассы. Их стало больше на 140%. Немногим лучше дело обстоит с прибрежными водами, которые засоряются рыболовными и торговыми судами. На тех же пляжах 13% мусора – это выброшенные морем обрывки рыболовных сетей, бревна, разного рода тара, бочки из-под топлива. Морской мусор, говорится в докладе, крайне неблагоприятно сказывается на жизни морской фауны и птиц. Более 170 их видов, включая чаек, дельфинов, черепах, китов, заглатывают мусор, принимая его за пищу, что приводит к гибели животных. Ежегодно в прибрежных водах Британии от отравлений погибает до 250 дельфинов. 5000 волонтеров не только обследовали пляжи и прибрежные воды, но и очистили их от мусора. О том, что более всего беспокоит общество защиты моря, в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель его экологических программ, один из авторов доклада Сью Кэнсли.
Наибольшее беспокойство вызывает у нас увеличение пластикового мусора в море. Пластик – один из самых популярных в наше время материалов, но, к сожалению, время его естественного распада занимает сотни лет. Эта проблема еще более усугубляется в северных морях. Значительная часть мусора на наших пляжах также состоит из мелких пластиковых предметов. Бывает, что нам трудно определить источник мусора. Примерно 40% оставляет посещающие пляжи публика. Часть мусора выбрасывает море. Нередко ветер заносит на пляже мусор из соседних жилых массивов. Очисткой пляжей обычно в летний сезон занимаются муниципальные образования. Это ежегодно обходится им в миллионы фунтов. Естественно, что делается это на деньги налогоплательщиков. Мы считаем, что эти миллионы можно было бы потратить с большей пользой, чем пускать их на очистку пляжей от мусора.
Общество защиты моря не ограничивается исследованием и критикой экологического состояния моря и пляжей. У него есть и конструктивная программа, цель которой – вдвое уменьшить их загрязненность к 2015 году. Сью Кэнсли поясняет.
Что мы предлагаем? Сейчас отсутствует координация между политикой правительства в сфере морской экологии и его стратегией в решении проблемы мусора в целом. Трудности состоят в том, что у мусора множество источников. Мусорит не только публика, но и рыболовная индустрия, торговый флот и многие другие, связанные с морем, отрасли промышленности. У всех этих источников мусора есть собственные планы борьбы с ним, которые никак не связаны между собой. Их действия в этом отношении никак не координируются. И это то, чем должно заниматься правительство. Мы проводим кампании с целью заставить людей серьезнее относиться к окружающей среде, хотя бы не разбрасывать окурки на пляже и уносить с собой собственный мусор. Неплохо было бы прихватить с собой и часть чужого мусора. Мы надеемся, что в конечном итоге люди будут оставлять пляж в том виде, в котором они его находят.
Руководитель экологических программ Общества защиты моря полагает, что проблему загрязнения моря нельзя назвать региональной. По мнению Сью Кэнсли, это не столько британская, сколько глобальная проблема, и решать ее нужно совместными усилиями мирового сообщества.
К сожалению, обвальное увеличение мусора – глобальная проблема. На наших пляжах мы порой обнаруживаем мусор, занесенный из удаленных за сотни миль стран. Мне известно, что и в других странах существуют серьезные проблемы с прибрежным мусором. Бывает, что мы находим в своих водах мусор, занесенный из Ирландии, или рыболовный мусор канадского происхождения. Попадается мусор практически со всего мира.
Говорила руководитель экологических программ Общества защиты моря Сью Кэнсли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. По-прежнему главная тема, конечно, это ситуация в Грузии, где, как заявляют власти, мятеж остановлен, военный мятеж на одной из баз около Тбилиси. Поговорим также о правах инвалидов в России и о новых экономических инициативах Барака Обамы. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние трагедии продолжает оставаться тяжелым.
Преждевременно говорить о масштабах распространения болезни.
Для нас важно подчеркнуть, что главная проблема на Ближнем Востоке сейчас...
Долго не удавалось получить материалы дела и экземпляр приговора.
Здесь стоит довольно неприятная процедура прохода через так называемый коридор позора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».